Десятое. Античные предрассудки помешали нам отметить новое в западноевропейском числе как таковом. Современный символический язык математики искажает сущность дела, и прежде всего ему следует приписать, что еще и поныне математиками разделяется взгляд, будто числа – суть величины. На этой предпосылке, во всяком случае, покоится наша письменная система обозначения. Новое число – это не отдельные знаки x, pi, 5, применяемые для выражения функции, но сама функция как единство, как элемент, изменчивая, в наглядной границе более невмещаемое отношение. Для него была бы нужна новая символика, по самой своей структуре свободная от античных воззрений. Необходимо уяснить себе разницу двух уравнений. Даже само слово «уравнение» не следовало бы применять к таким совершенно разным вещам. Например, 3 в степени x плюс 4 в степени x равно 5 в степени x, и x в степени n плюс y в степени n равно z в степени n. Уравнение Ферма. Первое состоит из многих античных чисел, величин. Второе есть одно число совершенно другого рода. Это маскируется одинаковым способом написания, символика которого развилась под влиянием евклидо-архимедовских представлений. В первом случае знак равенства есть установка неизменной связи определенных, осязаемых величин. Во втором знак равенства представляет некоторое отношение, существующее внутри группы переменных образований, такого рода, что определенные изменения необходимо влекут за собой известные другие. Первое равенство имеет целью установку, измерения конкретной величины, результата. Второе вообще не имеет никакого результата, но является отображением и знаком отношения, которое для n больше 2, это и есть знаменитая проблема Ферма, исключает целые значения, что, вероятно, доказуемо. Греческие математики не могли бы понять, чего, собственно, хотят от этого рода операций, конечной целью которых не является вычисление. Понятие неизвестных вводит в полное заблуждение, если его применять к буквам уравнения Ферма. В первом, античном уравнении, x есть величина определенная и измеримая, которую остается только найти. Во втором, для x, y, z, n слово «определить» не имеет никакого смысла. Следовательно, значения этих символов вовсе не собираются искать. Следовательно, они вообще не числа в пластическом смысле, но знаки для зависимости, у которых отсутствуют признаки величины, образа и однозначности. Знаки для бесконечности возможных положений одинакового характера. Они являются числом, только постигнутые как единство. В уравнении применяется много вводящих в заблуждение знаков. Но не x, y, z, как и не плюс, и не знак равенства, не являются числами. Фактически, все уравнение в целом есть одно единственное число. Ибо уже с понятием иррационального, вполне антиэллинского числа, распалось в своей глубочайшей основе понятие конкретного, определенного числа. Теперь уже эти числа перестают быть обозримым рядом возрастающих, дискретных, пластических величин, но образуют одномерный континуум, в котором всякий разрез, в смысле Dedekinda, представляет число, и ему не следовало бы иметь старого обозначения. Для античного духа возможно только одно число между одним и тремя. Для западноевропейского – бесконечное множество. Наконец, с введением мнимых корень из минус 1 равно i и комплексных чисел общей формы a плюс bi, которые расширяют линейный континуум в высокотрансцендентную конструкцию числового корпуса, совокупности множества однородных элементов, где каждое сечение представляет числовую плоскость, бесконечное множество более ограниченных мощностей, например, совокупность всех реальных чисел. Все это разрушает последний остаток антично-популярной осязаемости числа. Эти числовые плоскости, которые со времени Каши и Гаусса играют важную роль в теории функций, суть чистые построения мысли. Положительное иррациональное число, например, квадратный корень из двух, могло бы быть еще создано из античного понимания числа, хотя бы и отрицательного. Причем как число оно исключалось бы, как аретос и алогос, но выражения формы x плюс y и лежат уже по ту сторону всех возможностей античного мышления. На распространение арифметических законов на всю область комплексного, внутри которой они всегда остаются применимыми, покоится теория функций. Она дается, наконец, во всей чистоте только западноевропейской математикой, причем охватывает, растворяет в себе все частные области. Только таким путем эта математика становится вполне приложимой к одновременно с ней развивающейся динамической физике Запада, тогда как античная математика оказывается точным коррелятом того мира пластических единичных вещей, картину которого дает статическая физика Аристотеля, точная научная интерпретация античного космоса. Классическим столетием этой математики барокко, в противоположность математике ионического стиля, был XVIII век. Решающее открытие Ньютона и Лейбница ведет через Эйлера, Лагранжа, Лапласа, Д'Аламбера к Гауссу. Развертывание этого могущественного духовного творчества свершилось как чудо. Едва осмеливались верить тому, что видели. Открывались истины за истинами, которые казались бы невозможными утонченным умам скептически настроенного века. К этому веку расцвета относится изречение Д'Аламбера: «Двигайтесь вперед, и вы постигнете закономерность». Дело шло о теории производных. Сама логика, казалось, протестовала против того, чтобы все допущения основывать на ошибках. Но цель все же была достигнута. Это было столетие высокого упоения в проникновенных, недоступных чувственному глазу формах, ибо рядом с творцами анализа стоят Бах, Глюк, Гайдн, Моцарт, когда небольшой круг избранных и глубоких умов предавался роскоши тончайших открытий и игры форм, от которой Гёте и Кант стояли в стороне. Это столетие по содержанию точно отвечает наиболее зрелому веку ионики, веку Платона, Архита и Евдокса, 450-350, а также, скажем опять, Фидия, Поликлета, Алкамена и строителей Акрополя, веку, в котором мир форм античной математики и пластики до конца расцвел во всей полноте своих возможностей. Теперь только можно окинуть взором противопоставление античной и западной души в их элементах. Нет ничего более внутренне чуждого в пределах всей картины истории человечества на высшей ступени его развития. И именно потому, что противоположности сходятся, что они указывают на нечто, может быть, общее в последней глубине существования, мы встречаем в западноевропейской, фаустовской душе тревожное искание идеала аполлоновской. Только эту душу постигла она среди всех других и завидовала ее преданности чувственно чистой действительности. Эту душевную противоположность, не укладывающуюся даже в рамки слов, осуществляют во внешнем мире ставшего, ограниченного, приходящего исторические единства античной и западноевропейской культур, из которых одна начала цвести в позднемикенское время, другая — ко времени саксонских королей, и обе закончили свое развитие Аристотелем и Кантом, Платоном и Гёте, Фидием и Бетховеном, Александром и Наполеоном. Теперь только чувствуется все значение символики, нашедшей в мире чисел обоих математик свое, может быть, непосредственнейшее выражение, но область которой выходит далеко за пределы математики. Оказывается, что математика говорит одним языком со всеми сопровождающими ее искусствами, со всеми вообще творениями деятельной жизни, языком форм, в котором последние возможности душевного и открываются, и укрываются. С математикой теснейшим образом связана мистическая архитектура ранних эпох, дорическая, готическая, раннехристианская и египетская древнего царства. Здесь, в египетской культуре, обе формы никогда не разделялись. Архитектура великих пирамид – это молчащая математика, но и античная душа никогда резко не разграничивала скульптурной и геометрической символики. Анализ тоже есть архитектура величайшего стиля, и мы понимаем теперь, почему две системы чисел, из которых одна также пылко утверждает наличность наглядного предела, как другая ее отрицает, должны были существовать рядом с ионической пластикой и немецкой музыкой как родственные искусства, самое чувственное и самое нечувственное из всех возможностей художественной силы воплощения.